Олег Дмитриев, реставратор Святой Руси. Глава первая. Хранитель руин. Замок Феллин, цитадель Ливонского ордена. Март 1268 года.
«Как? Как это могло произойти, брат-рыцарь? Объясни мне!»
15 000 христовых воинов земель ордена, силы датчан, а с ними эсты, курши и остальные дикари. Сила и мощь ордена братьев немецкого дома Святой Марии в Иерусалиме против каких-то полудиких русских. Как?»
Великий магистр Отто фон Лаутенберг орал хрипло, как комтур на марше. Дитрих, рыцарь, вернувшийся с докладом после сокрушительного поражения при Роковорах, как звали ту местность дикари, или при Вейзенберге, как именовали ее добрые католики и дикари-предатели, признавшие истинную веру во Христа, стоял на коленях молча. Он знал, что перебивать магистра, не дав ему выпустить пар, смертельно опасно.
«Датчан были тысячи, силы епископств Риги, Дерпта, наши войска. Вас вернулись считанные десятки, Дитрих. Как это могло произойти? Вы снова полезли на лед?»
Рыцарь продолжал изучать неровные плиты серого камня, на которых трещины складывались в кресты и полосы. Да, могил с крестами и без них за спиной осталось много, очень много. Магистр долго, шумно выдохнул, упал в кресло и выдохнул еще раз, громче прежнего. Дитрих осторожно глянул на него. Кажется, миновало. Бывали случаи, когда гонцов с дурными вестями выносили из замка вперед ногами. «Они будто знали о наших планах, великий магистр», — начал он, не вставая с колен, снова опустив голову. «Наш ударный кулак закидали стрелами, сбив ему скорость. Их легкие конники, которые потом рассыпались по полю, продолжая стрелять. А потом из-за деревьев ударили камнеметы. Лазутчики были там вечером, в лесу не было даже следов. Будто сам сатана их там расставил».
«Сатана? Враг рода человеческого взялся помогать русским?» — скептически уточнил фон Лаутенберг.
«Им неоткуда было узнать наши замыслы, но к месту битвы, кроме псковских, стянулись новгородские и владимирские воины. Я сам видел их знамена. Видел и местных на лосях, и мохнатых мелких лошадках. Они что-то кричали во всю глотку, и те, кто стоял в первых рядах, те, кого мы направили на прорыв, бросали оружие и мчались к ним через поле. Мы стреляли изменникам в спины, но многие ушли».
«Собакам собачья смерть, как говорят дикари», — буркнул великий магистр.
«Оставшихся обложили в Роковорах, то есть в Вейзенберге», — спешно поправился рыцарь, заметив, как поморщился командующий, ненавидевший здешних названий. «Мы сделали 3 вылазки, чтобы пожечь их осадные машины, но русские стерегли их, как собственных детей. Возле княжьих шатров воинов было меньше, чем у них».
«Ну так и вырезали бы их, подлых главарей», — вскинулся фон Лаутенберг.
«Их не было там», — хмуро ответил Дитрих. «Сотня лучших братьев пробралась во вражеский лагерь, ворвалась в шатры и была убита до последнего рыцаря».
«Будто кто-то подсказал», — прошептал великий магистр. «Оно предупреждал меня, предупреждал, как знал».
Дитрих не подал виду, что услышал. Тайны Ливонского ордена хранились свято. Но тайны замка Манфор, нынешней цитадели Тевтонского ордена, с ними не шли ни в какое сравнение. Анно фон Зангерсхаузен, которого, судя по имени, помянул Отто, был его предшественником, ланденмейстером Ливонии, а теперь стал великим магистром тевтонов, того самого ордена братьев немецкого дома Святой Марии в Иерусалиме, что поддерживал и направлял братьев во Христе.
«Кто, говоришь, повел за собой атаковавших?» — будто очнулся фон Лаутенберг.
«Псковский князь, подлый язычник Давмонт. Его еще знают как Даманта или Дамана из Нальшан. Приняв обманное святое крещение в Пскове со своей шайкой, он стал водить их дружину», — не поднимая от греха головы, поспешно ответил Дитрих. «В охране епископа Александра стоял мой брат Гюнтер, о великий! Он видел его вблизи, слишком близко. Гюнтер умер у меня на руках. Я не довез его до Вейзенберга».
Рыцарь, скрипнув зубами, вспомнил страшную, скалившуюся, разрубленную ребрами рану через всю грудь брата. Князь нанес ее будто бы походя, не взглянув, пролетая мимо. «Как?»
«Даман, демон, бойся белого демона волчьей крови из земель литвинов», прошептал великий магистр, явно цитируя кого-то.
И выживший брат-рыцарь вздохнул, словно увидев снова, как летел белым крылом за спиной всадника плащ.
совсем скоро окрасившийся алым, сперва каплями и брызгами, а позже, кажется, и полностью, и как летели за ним за вожаком его сотни. Молча скались по волчьи, и как страшен и неукротим был их удар во фланг святому воинству, рассыпавшемуся трухлявым пнем. И как нырнула в снег голова дерптского епископа, который снес огромный меч того самого князя, белого демона русских. Петроградская сторона. Наши дни. Реставрировать было нечего. Мой учитель, сам великий Возчиков, Всеволод Васильевич, тот самый Сева Возчиков, что спас для истории и будущего бесценные иконы Суздаля, Ростова и Владимира, фрески и барельефы, белокаменные деревянные церкви и древние памятники Святой Руси, всегда говорил: «Ты, Тимоха, не реставратор, ты медиум. Ты лики прошлого, что на досках, что на камне видишь». А смотреть, выходит, надо было не в прошлое. Кто ж знал? Я обвел глазами то, что окружало меня сейчас. Подняв глаза от стола с потрескавшимся, пузырившимся и местами по краям оторванным старым шпоном. Он тут был затертый почти до дыр и тонкий, как клеенка. Здесь, в получасе неспешной ходьбы от Заячьего острова, в подвале на Петроградской стороне, город совсем не походил на Северную Венецию или тем более на культурную столицу. На колыбель трех революций значительно больше, а по пути сюда переулками и сырыми желто-серыми дворами-колодцами на новомодное скандальное гадкое прозвище «Расчленинград». Обзор из моего дальнего угла был самым лучшим. Видно было все, от криво уложенного сколотого кафеля, бело-синего застойкой и больнично-коричневого под ногами, от длинных, тускло-ленивых моргавших ламп дневного света, на которые мухи, кажется, брезговали садиться, до советских холодильных витрин «Таир», в которых заламывали сухие края крылья треугольные кусочки сыра на черствых ломтиках булки. Нет, правда, ради сказать, под стеклом были не только они. Лежали и с колбасой краковской, кажется, и непременные с килькой. Были плавленные сырки «Волна» и «Дружба», какие, как мне казалось, нигде, кроме подобных мест, никто никогда не покупал последние лет 40. Были даже пластиковые корыца с салатами весенним и витаминным. Ну и напитки, разумеется. И тот самый непередаваемый аромат. Нечто среднее между старым вокзалом, общественным туалетом и больничной столовой, приправленной щедро нотами перегара. В них тоже был ассортимент. Чуткий нос вошедшего с улицы различил бы и сивуху, и дрожжи, и можжевельник скипидар, и хмель, и солод. Но мощнее всего звучала, конечно, сивуха. Передо мной на столе стоял один из нескольких прямых источников аромата. Круглый, пузатый, плохо промытый, с круглой же стеклянной пробкой, в которой все, что было за ней, отражалось вверх ногами. С ним рядом бумажная тарелка с двумя бутербродами с килькой, один из которых был почти целым. Мой скромный ужин сегодня. Ближе ко мне блокнот на пружине, а в нем фрагмент иконы, виденный однажды мельком в записях учителя Севы Васильевича. Линии четкие, чистые, аккуратные. Интересно, пальцы заметно дрожали, когда начинал набросок, а рисунок вышел точным, хоть под музейное стекло клади. Будто ремесло, навыки умения, полученные за жизнь, и впрямь жили отдельно от меня. И, наверное, вряд ли рады были тому, как и где я их теперь применял. Присмотревшись внимательнее, провел еще три линии. Вот теперь рисунок выглядел законченным, идеальным, как мне нравилось. Я отложил карандаш. Пальцы в пятнах пигмента. Красная киноварь, голубая лазурь, красно-коричневый гематит, железный сурик. За 20 с лишним лет цвета въелись намертво. Им все равно, что последние полгода я почти не работал. Наверное, это что-то вроде шрамов. Внешняя, видимая часть профессиональной деформации. Той, которая заставляет оценивать все окружающее, будто просвечивая рентгеном, видя насквозь. Вот эту стену взять, к примеру. Перелицовка. Кафель клали, пожалуй, в 80-х в начале, или даже скорее в конце 70-х. Под ним наверняка дореволюционный кирпич, по клеймам которого я легко определил бы завод, на каком его делали, и узнал, откуда брали эту глину. Жаль, с людьми у меня так не выходит. Памяти, вылетевшие из нее образы, срочно затребовали выдернуть круглую пробку и повторить. Я не стал отказывать, и вообще отказывать не любил. За это и только за это, пожалуй, меня ругал Сева Васильевич.
«Тимоха, тебе любой и любая на шею сядут и будут ехать, пока не загонят насмерть. Ты хоть иногда о себе самом думать не забывай».
Я горько усмехнулся. Кто бы говорил?
Сам-то он в 90-х на 10 лет дома в четырех стенах заперся, да чуть не помер. Потом, правда, вернулся, как Феникс восстал. Да как бы еще и не с большим задором и какой-то профессиональной злостью. У меня злости и задора не было. И сравнивать себя с ним я давно зарекся, чтобы не расстраиваться. «А, жмуть ты, как есть жмуть. С тобой ругаться, время переводить», — отмахивался всегда учитель. И тоже был прав. И в том, что у меня имелся к реставрационным работам талант, и в том, что литвины, кажется, были в роду где-то. Высокий, крепкий, голубоглазый и светловолосый. Я в юности был хорош, как говорили. В детстве так и вовсе ангелочек. А теперь постаревший и сильно заметно подздавший небритый бывший ангелок сидел в питейном заведении, будто провалившемся не только под землю, но и сквозь время, попав в так ценимое им прошлое. Историк, археолог, реставратор — это все я, Тимофей Поземов. Точнее, был. Да почти весь вышел. Тогда я работал на раскопках давмонтова города в Пскове, продолжая дело, начатое учителем, держа данную ему перед самой его смертью 16 лет назад клятву не бросать. В то лето ушла мама. Я вернулся в Москву заниматься скорбными делами. Все как-то на автомате, механически. Морги, ЗАГСы, кладбища. Равнодушные и безразличные к чужому горю люди, будто с мозолью на душах. Или без душ вовсе. А потом приехал домой, взял полистать старый фотоальбом и загремел с каким-то особо сложным инфарктом. А когда вернулся в маленькую, почти пустую квартиру, понял, что вот-вот загремлю по новой. И начал искать спасение в традиционной, но, к сожалению, совершенно бесполезной терапии. Лёха, мой лучший друг, появился через пару месяцев проездом. Грустно посмотрел на Поземова, умницу и красавца, лучшего студента и лучшего ученика великого Ощикова, и забрал меня с собой в Питер. Вот натурально, как неживого. Вывел, или даже честнее сказать, вынес из пустой квартиры, уложил в машину и доставил в колыбель революций. И пристроил сторожем при Петропавловском соборе при усыпальнице, пошутив неумело о том же самом. «Тебе же с покойниками привычнее, Тимоха. Там хоть при деле будешь». Я вспомнил, как тепло и ласково всегда вспоминал учитель о своих маме и бабушке. Он-то в людях разбирался, не то что я. У него и друзей были сотни, если не тысячи. И измерялись не просто в людях, а в целых городах. Как он сам шутил, цитируя Пушкина. «Я числюсь по России». Его знали Суздаль, Кижи, Ростов, Новгород, Псков. Кажется, все поголовно, до последней собаки. Он дружил с артистами театра и кино, с режиссерами, с космонавтами, с писателями, поэтами, художниками, с поистине великими людьми, с рыбаками и пасечниками, со священниками и гаишниками, с военными и уголовниками. С любым, показавшимся ему интересным, а главное честным, он легко находил общий язык. Я так и близко не мог. Как говорил один литературный герой, «даль моей профессиональной и иной прочей карьеры виделась мне совершенно отчетливо. Еще месячишка и даже Леха из своего Смольного не сможет удержать меня на непыльном месте. Выпрут меня Сизокрылова на улицу, и пополню я собой бесчисленную армию вежливых, но относительно траченных жизнью граждан петербуржцев в относительно чистом. Тех, кто может смущенно попросить составить им компанию за соседним столиком на трех или даже семи языках, и в процессе потребления будет способен поддержать беседу на практически любые темы, от энтомологии до поздних вагантов, от органной музыки до металлургии на вполне энциклопедическом уровне, а потом северное кладбище в Парголово или новое Колпинское, где хоронят неопознанных. Краски, начавшие стираться в одной столице, сотрутся до чистого холста, до савана во второй. И все, здравствуй, сосновая жилплощадь. И ни единая живая душа через месяц не вспомнит о Тимофее Поземове, ушедшем под землю окончательно. Бармен, вернее, барвумен, а еще точнее, буфетчица, монументальная Лариса, вдруг замерла. Она, та, которую, если не откровенно боялись, то вполне уважительно опасались все от постоянных посетителей, да тем более единичных случайных гостей заведения, возвышалась над прилавком стойкой, испуганным сусликом, пусть и размером с моржа. Она в вечной грязноватой наколке, на не менее вечных пергидрольных кудряшках, тоже будто из 80-х, смотрела маленькими свиными глазками на дверь, лязгнувшую капканом. За спинами двоих для этого места и времени, царивших под землей, смотревшихся неожиданно чуждо. Тут подошли бы работяги с арматурного завода, или инженеры с Ленполиграф Маша. Крепкие ребята в спортивных костюмах или мужчины в прическах, где геля больше, чем волос, и в малиновых пиджаках. Но вошли эти двое. Один, стоявший позади, едва не упирался серо-седым ежиком в потолок, к там, где и я, почти двухметровый, проходил, не пригибаясь. Глаза его, водянисто-серые, похожие на неверный весенний лед, осматривали полумрак полумогильного, то есть полуподвального полукафе, как самый современный сканер. Если я мог предположить, какие клейма стоят на кирпичах за кафелем, то этот, пожалуй, точно знал, где у человека лежат деньги и куда нужно ткнуть заточкой, чтобы их забрать, не сильно запачкавшись. Второй был значительно ниже, но его взор катился по залу, как облако хлора. Все, кто встречался с ним глазами, переставали дышать. Он был совершенно седым. Прическу имел ту, что в моем детстве звали Полечкой, руки держал в карманах явно дорогого пальто. На том виске, что был ближе ко мне, у него был старый шрам, заметный даже под волосами. А еще ушная раковина с той стороны была отрезана точно по линии этого шрама. Почему-то это купированное ухо делало его похожим на Алабая или Кане Корса. В той части, что этот в пальто, тоже явно мог быстрее, чем за секунду, превратиться в застывшую в прыжке тень, что легко перегрызает любые глотки. Взгляд его глаз тяжкий, свинцово-серый, наверняка мог определить не только, где у человека лежат деньги, но и сколько их там до рубля. И, ощутив такой на себе, очень хотелось отдать все, не дожидаясь заточки от громилы, стоявшего чуть позади. Таких персонажей в этом подземелье я не видел ни разу. Я их и наверху-то не встречал, наверное. А вот Лариса, которую сторожилы и завсегдатые заискивающие звали тетей Ларой или даже мамой Ларой, впервые на моей памяти так долго стояла на одном месте без движения и звуков, и будто бы даже стала поменьше в размерах. Пара неожиданных посетителей прошла несколько шагов, отделявших дверь от прилавка. Я в это время снова взялся за круглую пробку, старательно пытаясь не поднимать глаз. Мои рост и внешность, привлекавшие раньше внимание дам с одной целью, мужчин обычно привлекали совершенно с другой. Сейчас решительно несвоевременный. Последним, чем хотелось бы заниматься в этот сырой и холодный осенний питерский вечер, так это искать и находить проблемы. Тем более от таких граждан. Тот, что с половиной левого уха, склонился к стойке, не касаясь ее и не вынимая рук из карманов. Буфетчица со своей стороны на прилавок едва ли не рухнула. Будь я биологом или там зоологом, предположил бы, что тетя Лара была готова лечь перед седым альфой на землю, но случайно уперлась природными богатствами в мебель и застряла на полпути. Стальной великан тем временем закончил осматривать подвал, и именно на мне. Его перевернутая вверх ногами маленькая фигурка в круглой пробке графина, с которой я глаз не сводил, склонилась к седому. И оба они направились ко мне, будто антиподы, шагающие по потолку. Проклятые оптические обманы, так и с ума сойти можно. Хотя, пожалуй, с моими успехами и диетой последние полгода я бы и без оптики в ближайшее время вполне справился. Подняв глаза, увидел, что пробка не обманула. Двое шли крайне целеустремленно, пусть и неторопливо. В этом углу, кроме нас с графином и почти двух бутербродов с килькой, никого не было. И мне почему-то показалось, что стальной с седым шли ко мне не для того, чтобы обсудить особенности иконописного мастерства домонгольского периода. И вряд ли их прельстили бутерброды, даже тот, что оставался нетронутым. Дурацкие и явно несвоевременные мысли неожиданно развеселили, и я улыбнулся. Пожалуй, впервые за полгода.
«Свободно!»
— каким-то архиерейским, ракочущим, как дальний гром, басом осведомился стальной с ежиком. Я даже осмотрелся вокруг. Но в этом углу по-прежнему стоял единственный столик с единственным посетителем — мной. Пришлось кивнуть, подтверждая очевидное. «Не помешаем?» — спросил шершавым, как крупнозернистая наждачка, голосом седой. Я только руками развел. Понимать жест можно было как угодно. Вот, да откуда ж мне знать, дяденьки? Да милости просим. Они, видимо, поняли второй вариант, в котором я заранее просил милости и уселись, придвинув стулья от соседних столиков. Я всегда, подходя в этот закуток, отставлял лишние для меня одного стулья к другим столам. Ни разу не подводила несложная хитрость. Никогда и никто из случайных посетителей не плюхался рядом и напротив, тревожа мое уединение. Здоровый с сомнением покосился сперва на жалобно всхлипнувшую под ним конструкцию из металлических трубок и фанеры, по недоразумению названную стулом. Да, с таким ростом и весом лучше, пожалуй, на другой мебели сидеть. Я и сам сперва опасался этих здешних приветов от советского общепита. Но, видимо, мой вес ими так не воспринимался. Подо мной они таких звуков не издавали.